Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы атеист, очень хорошо. Мы здесь очень любим атеистов. Добро пожаловать. Ждем ваших вопросов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, который вас как-то запинает, как-то вам... вы не находите него ответа, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно задавать разными путями. Можно задавать их через наш сайт teos.media. И там будет такая полоска «Слушать эфир, задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно... присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать, ждем ваших вопросов. Пока я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания, благодаря которому мы вообще выходим в эфир. И мы существуем, мы продолжаем наше служение, прежде всего, благодаря вашей поддержке. Как ее оказать? Вот видно на нашем сайте. Там будет такая большая кнопка, красивая в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Итак, вот ждем ваших вопросов. И уже, собственно, дождались, у нас уже есть они. Наука объективна, она одинакова для людей самых разных культур, самых разных стран, самых разных убеждений и так далее. Религия у всех разная. Не доказывает ли это, где лежит истина? Ну, понимаете, этот вопрос, он содержит определенную такую предпосылку, предустановку, что наука – это... наука противопоставляется как-то религии. Это либо то, либо другое является истиной. На самом деле наука и религия просто лежат в разных плоскостях. Наука, она про безличный мир, про мир природы. Природа, она не принимает никаких решений, она не вступает с нами в отношения. Она ведет себя механическим, воспроизводимым образом. Она поступает одинаково, независимо ни от чего, независимо от того, является ли ученый хорошим человеком, плохим человеком, хороший человек, там негодяй, он там живет или в другом месте. Наука объективна. В этом отношении научные результаты воспроизводимы. Вот. Ключевое слово научного метода – это как раз воспроизводимость. То есть результаты научного эксперимента всегда можно повторить. Они всегда воспроизводимы в любой лаборатории. Религия, по крайней мере, христианская религия – это отношение с личностным Богом. И ваши отношения с Богом, они зависят от того, что вы за человек, какие вы решения принимаете в этой жизни. Вы не можете ставить над Богом воспроизводимых экспериментов. Вы не можете подвергать Бога наблюдениям. Бог личностен. В отличие от природы, которая безлична, у которой нет собственной воли, Бог личностен. И он сам решает, как, на каких условиях он входит с нами в контакт. Вы не можете его заставить, вы не можете его принудить, вы не можете его посадить в пробирку. Поэтому, естественно, наука и религия будут по-разному функционировать, потому что наука имеет дело с безличным, предсказуемым, механическим миром природы. Религия имеет дело с личностным Богом. Поэтому тут, конечно, наука у нас допускает объективность, допускает проверяемость, хотя с этим тоже сложности. И проверяемости в отношениях с Богом, ну, вы не сможете достичь, так же, как в любых других личных отношениях. Вы не можете мне экспериментально доказать, что ваш старый друг заслуживает доверия. Вы можете только сослаться на ваш опыт, и не больше. Точно так же вы не можете ставить экспериментов с Богом. Какой смысл тратить огромные деньги на строительство храмов? Неужели хватает детских садов, больниц и всего прочего? Все социальные расходы уже закрыты? Значит, хороший вопрос. И первое, что тут бросается в глаза, люди строят массу учреждений, которые не приносят экономической выгоды. Ну, например, те же школы. А зачем строить школы? А зачем строить там те же детские сады? Они что производят? Они производят определенного рода людей. Школы производят образованных людей, которые в состоянии ориентироваться в обществе. Но не только. Школы производят людей определенной культуры. Школы помогают социализации людей. Школы помогают людям приспособиться к тому, чтобы жить в обществе. Церковь, если смотреть на чисто социальном плане, церковь производит социальный клей, который дает людям возможность взаимодействовать между собой. Церковь производит людей определенного рода. Я как-то разговаривал вот с одним американцем, у них проблема в здравоохранении из-за того, что медсестрами работали католические монахини. Они работали этим вот не за страх, а за совесть, они служили этим Богу, поэтому они получали маленькую очень зарплату и охотно трудились, вот, потому что они считали, что исполняют свой религиозный долг. Когда сократилось число монашеских призваний и стало меньше монахинь, стало меньше медсестер. И оказалось, что медицина в очень большой степени держалась на этих добровольцах. Когда они кончились, она поехала, значит, под откос. Возникла серьезная очень проблема. И вот церковь, даже на чисто социальном уровне, когда человек не верит в Бога, он спрашивает, зачем церковь. Церковь формирует людей, которые выполняют определенные функции, которые для общества важны. Или, например, там те же детские сады. Для того, чтобы в детские сады было кому прийти, нужны семьи. Семьи, в которых рождаются дети. И семьи гораздо более прочные, они гораздо более надежные именно в церковной среде. Это если мы говорим о чисто таких земных, повсесторонних вещах. Но самое главное, мы должны ответить на вопрос, существует ли Бог, которому поклоняются в церкви. Потому что такого рода атеистическая риторика, она исходит из того, что небытие Бога, оно как будто доказано, что как будто уже решено, что никакого Бога нет, это как-то установлено. А как это было установлено? Нельзя ли предъявить какие-то свидетельства того, как это было установлено? Поэтому, хотя есть социальные плоды у церкви, и они окупают строительство храмов, абсолютно. Я бы обратил внимание, конечно, на то, что самый важный вопрос – это реален ли Бог, реальна ли вечная жизнь, какова на самом деле природа реальности. Так. Спорил с человеком, который доказывал мне, что русский человек может быть только православным, быть баптистом значит изменить наследие своих предков. Что бы вы на это сказали? Ой, очень как вам сказать, я православный человек, потому что я считаю, что это истина, а не потому, что это моя национальная традиция. Вот я знаю православных японцев, православных американцев, православных немцев, у которых нет никаких там русских, греческих или сербских корней, которые вот натуральные там немцы или японцы. И они приняли православие, потому что они вот пришли к выводу, что это наиболее аутентичная форма христианства. И апелляция к национальным корням, она бы заставила нас как-то этих людей отвергнуть и сказать, ну, ты японец, ну, там, иди свое национальное синту исповедуй. Или ты там немец, ну, вот иди, значит, в лютеранскую церковь свою. Если говорить о том, что православие открыто для людей любой национальности, то мы уже исходим из того, что это не наша национальная вера, и мы ее придерживаемся не потому, что она национальная. Мы ее придерживаемся, потому что мы считаем ее наиболее аутентичной формой христианства. И мотивация типа «это наша национальная традиция», она, мне кажется, ну, неверной в принципе, потому что человек не должен искать национальной традиции, потому что мы тогда должны были бы сказать там, тому же японцу, что «ну а ты должен быть синтоистом». Потому что это твоя национальная традиция, или какой там у них есть. Разные религии, христианство там очень мало было всегда. Могли бы сказать, ну вот синтоизм твоя национальная религия, ты ее и придерживаешься. Второй довод, когда святой Владимир принял христианство, он оставил веру предков. Он же, все его предки были язычники. И он принял православную веру. И мы считаем, что он поступил чрезвычайно хорошо и правильно. Мы его прославляем как святого за этот выбор. Поэтому мы придерживаемся христианской веры, мы придерживаемся того или иного вероисповедания не потому, что оно национальное, а потому, что оно истинное. Вот. Поэтому сама мотивация, что ты должен выбирать конкретное вероисповедание, исходя из своего национального происхождения, оно просто неверно с самого начала. Нужно искать истины, не национальности. Так. Не существует ни малейших доказательств реальности Бога. Что вы на это ответите? Так часто говорят атеисты. Ну, я бы ответил, что существуют доказательства бытия Бога. Просто вот этот лозунг «нет доказательств». Нужно просто обратить внимание на то, что он с самого начала ошибочен. Вас могут не устраивать доказательства бытия Бога. Вы можете находить их неубедительными. Но было бы совершенно смешно делать вид, что их нету. Их есть, они активно обсуждаются. Ну, это огромный массив философии доказательства бытия Божия. Есть такая, знаете, у меня тоненькая книжка «Как доказать, что Бог существует». И есть более толстая книга «Почему мы уверены». Она даже лежит, она выложена на Азбуке Веры. Сергей Худеев, «Почему мы уверены?» Там как раз о доказательствах бытия Божия речь идет. Но доказательства бытия Божия у нас есть, конечно. То есть, можно их рассматривать, можно о них там полемику вести, можно выяснять, есть ли они там, насколько они убедительны. Но делать вид, что их нет, ну, это просто самообман. Делать вид, что их это просто попытка жить с закрытыми глазами. Ну, конечно же, есть доказательства бытия Божия. Больше, чем достаточно. Так. Ага. Существует... Так. Существует множество тоталитарных культов, адепты которых уверены в божественности их гуру. Почему такого не могло произойти в раннем христианстве? Значит, потому что самое первое, что бросается в глаза, то, что все христианство держится на факте воскресения Иисуса Христа из мертвых. То есть, если бы тело Иисуса осталось лежать в гробнице, то вопрос был бы закрыт. Все, что сказал Иисус о себе, это было бы известно только каким-то, ну, специалистам по истории Древнего Востока. А так бы никто не знал вообще, кто такой Иисус. Христианство возникло из страстной веры учеников в то, что он воскрес. Вот даже неверующие историки, они пишут, что христианство возникло из глубокого убеждения апостолов в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И ни с каким другим там религиозным учителем этого не случилось. Да, были люди, которые на что-то претендовали, но ни один из них не воскрес из мертвых. Второе. Когда гуру претендует на божественность, он это делает в рамках совершенно другой картины мира. В индуизме, ну, индуизм, там и куча очень разных индуизмов есть, но в таком, такое преобладающее воззрение индуизма – это то, что Брахман, он и есть атман, и что такая основная фраза медитативная, которая выражает индуистский взгляд на вещи, тот тва маси, то есть ты то еси, ты в сущности тождественен Богу, ты тождественен предельной высшей реальности, твоя проблема в том, что ты этого не знаешь, ты погружен в авидью, то есть неведение, и ты не понимаешь, что на самом деле ты вечен, ты идентичен Богу, ты являешься его частью, подобно тому, как волна является частью океана, и потом ты в этот океан возвращаешься. То есть в рамках индуизма сказать «я Бог, я божествен, я обладаю божественной природой» – это заявление, которое может сделать кто угодно, потому что в рамках индуизма божество, оно вот не творит мир, а порождает его из себя. Ну, вот как океан порождает отдельные волны. Мы все волны в этом океане божественности, поэтому волна, которая может так вот, которая обревает сознание, может сказать, о, я тоже вот, я океан. Поэтому какой-нибудь гуру может говорить, там, я божество, там, или какая-нибудь там, не знаю, в New Age это тоже было заимствовано полностью. Там какая-нибудь Ширли Маклейн может сказать, да, я божество. И это предполагает определенное представление о божественном. Я даже не буду на нем останавливаться, почему оно неверно, почему оно не работает. Если очень коротко, то потому что Бог в христианской картине мира, по крайней мере, благ. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я грешный человек, во мне некая тьма есть, следовательно, я не являюсь частью Бога, потому что если бы я был частью Бога, если бы я был божественен, это означало бы, что в Боге присутствует некое зло. В библейской картине мира, которой придерживался Иисус и его ученики, Бог является творцом мира. Он его не порождает из себя, он его творит. Мир – это нечто отдельное от Бога. Подобно тому, как картина отдельно от художника, симфония отдельно от композитора. И в мире поэтому может существовать грех и зло как раз по той причине, что мир – это не часть Бога. И вот Христос, он приходит к людям, которые знают, что мир – это не часть Бога. Люди по природе своей вовсе не божественны, мы не обладаем божественной природой. Мы не являемся богами где-то там в глубине себя. И Христос говорит, когда он говорит, я и отец одно. Ну, индуисты подхватывают и говорят, о, точно, а я тоже. Он имеет в виду нечто совершенно другое, потому что в библейской картине мира Бога и творения разделяет пропасть. Вот разница между Богом и творением – это примерно как разница между Достоевским и Раскольниковым. Достоевский существует на самом деле, Раскольников существует только потому, что Достоевский его написал. Вот. Творение существует только по воле Божией, Бог существует сам по себе. И вот Иисус, он утверждал, что он находится по божественную сторону этой пропасти между Богом и творением, что он есть Бог. И поэтому он единственный, кто может о себе это сказать, что он Бог, он был с Отцом прежде бытия мира. Он придет судить все народы в последний день. То есть это невозможно сказать про нас. Это можно сказать только про Него. Он в этом отношении уникален. Он приходит для того, чтобы нам дать жизнь вечную, блаженную. Но эту вечную жизнь мы получаем не в себе. Мы сами по себе вовсе не божественны, а в Нем. «Сия же жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Андрей Шкарев. «Самая страшная страшилка, что другие религии – это секта, адепты отдают квартиры. У меня в связи с этим вопрос, я много лет верующий, где моя доля от этих самых отобранных квартир?» Вы знаете, для человека, который религиозно неграмотен, он не знает, не может отличить. Но он может отличить, что ну вот православные, они с бородами, и у них священники носят специальные облачения. А все остальные, которые в таких костюмчиках, ну, непонятно, что за люди. Вот он не может отличить, поскольку он может отличить визуально. Вот православный, вот нет. Вот внутри этого сообщества неправославных он уже не может разобраться, кто есть кто. И поэтому существуют опасные тоталитарные культы, где с адептами обращаются плохо, где с них могут стрясти квартиру. Это такое бывает. Другое дело, конечно же, что это не имеет никакого отношения, скажем, там, к баптистам или к пятидесятникам. Это отдельные совершенно вещи. Но человек, который религиозно неграмотен, он их не отличает, для него все неправославные на одно лицо. Тут нужно быть терпеливым, людям спокойно объяснять. «Как человек верующий, пишет Илья, я безусловно верю в то, что Иисус Христос ходил по воде. Все-таки, как человек разумный, я думаю, что это было зимой, он ходил по льду. Тогда бы это не было чудом. Потому что... А зачем бы это было записывать вообще в Евангелии и делать из этого такое какое-то свидетельство о Боге, если просто, ну, по льду прошел вообще. Все мы ходили по льду, в этом нет большой проблемы. В том-то и дело, что Господь творил чудеса. Господь показывал свою власть над силами природы. Он показывал, что Он... тот, кто может распоряжаться. Ну, например, когда известная сцена, когда он успокаивает бурю. И это, в общем-то, прямая цитата из Псалма. «Ты владычествуешь над яростью моря». Это указывает на его божественность. И я уверен, что эти чудеса произошли вот так, как они описаны, потому что если Иисус – Бог, то он обладает властью над всей природой. Татьяна, скажите, пожалуйста, как объяснить людям, ссылаясь на Слово Божие, что душа человека уходит к Господу, а не переселяется, например, в любимую собаку, как считают даже верующие? В Священном Писании говорится, например, когда апостол Павел говорит о своей смерти, он говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть по смерти он ожидает, что он будет со Христом, а не реинкарнируется там куда-нибудь. Или он говорит в другом месте, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Но самое главное, что несовместимо с доктриной реинкарнации в Библии, это то, что Христос есть победитель смерти. То есть мы читаем у пророка, и его потом цитирует апостол Павел, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» То есть воскресением Иисуса со смертью покончено навсегда. Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть больше не имеет над ним власти. То есть реинкарнация – это процесс, когда вы умираете, умираете, умираете. Вы перевоплотились в собачку, но собачка, она там через сколько там, лет 15 она там проживет, она, значит, опять померла, и опять вы пошли солнцем полима реинкарнироваться еще в кого-нибудь, который тоже неизбежно умрет. И реинкарнация – это вот процесс, предполагающий постоянное рождение и смерти. И Библия говорит, что ничего такого с нами не будет, слава Богу. Мы будем воскрешены из мертвых, чтобы не умирать никогда. Вот как Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, так и мы с вами, поверив во Христа, Он нас воскресит, чтобы мы не умирали больше никогда. Со смертью покончено окончательно. Все, нету никакой смерти. Бог тебя воскресит из мертвых, ты будешь жить вечно. При этом доктрина реинкарнации и переселения душ, она внутри себя достаточно бессмысленна, потому что что вы имеете в виду, что душа переселилась в собаку? Вот я всегда у людей уточняю, что конкретно переселилось? Вот есть то, что я могу назвать себе, сказать о себе «я», вот моя душа, моя личность. Это, что включает в себя моя личность? Мое личное самосознание, мои воспоминания, моя личная история. Вот есть такой термин в психологии, в философии сознания – привилегированный доступ. Вы единственный человек, которому известно содержание вашего сознания. Никто не знает ваших мыслей, чувств, переживаний, кроме вас. Они абсолютно недоступны для всех остальных людей. Ваше сознание, оно уникально. Вы можете поделиться, вы можете рассказать о ваших переживаниях, а можете не рассказывать. Люди извне не имеют к ним доступа. И у вас есть уникальный доступ к вашим воспоминаниям. Вы можете вспомнить ваш опыт изнутри. Что вы при этом чувствовали, что вы думали при этом. Доступ к этим воспоминаниям нет ни у кого другого. Что отличает другого человека? У него другая личная история, у него другие воспоминания. Теперь представьте себе, что вот, не знаю, я помер и реинкарнировался, ну, допустим, не в собачку, мне вот как-то больше повезло, у меня карма получше оказалась, я реинкарнировался в человека, допустим, в мальчика по имени Арджуна, там где-нибудь в Индии. Что, собственно, переселилось от меня в Арджуну? Есть у Арджуны вот этот доступ к моим воспоминаниям? Нет. Он меня не помнит, он никогда не помнит, что он был мною. Есть ли у него, является ли его история продолжением моей личной истории? Нет, не является. У него своя собственная история. Наше сознание, оно функционирует как продолжение. Вот, понимаете, любой новый опыт, любые новые знания, любые новые переживания, они накладываются уже на тот опыт, который у нас есть, на наши воспоминания. Например, у меня с определенной мелодией могут ассоциироваться определенные переживания в моей жизни. Например, вот у меня был какой-то эпизод в моей жизни, где я слышал эту мелодию, что-то произошло для меня важное. А у вас этой мелодии не ассоциируется ровным счетом ничего. У вас другой опыт, у вас другие переживания. Когда я слышу эту мелодию, у меня это вызывает вот эту память, а у вас нет. У вас другой совершенно жизненный опыт. И вот предполагаемый реинкарнант – это какая-то совершенно другая личность. И реинкарнация ничем не отличается от ситуации, когда я помер и с концами. А потом родился вот этот мальчик Арджуна, который ко мне не имеет вообще никакого отношения. Вот к реинкарнации надо всегда поставить вопрос, что именно реинкарнируется. Тем более, когда мы говорим о реинкарнации в животное. Ну вот, человек реинкарнировался в собачку. Что у собачки общего с этим человеком? У собаки есть его воспоминания. У собаки есть его личный опыт. Собака, она переживает о том, о чем он переживал. Ну, очевидно, нет. Поэтому само понятие, что его душа там куда-то реинкарнировалась, оно просто бессмысленно. Мы могли бы там что-то сказать, если бы собака нам возговорила человеческим голосом и сказала, да, вот это я там, вот не повезло, мне надо было больше медитировать, реинкарнировался бы в какое-то более приличное тело. А так приходится мне сильным собачьим акцентом там рассказывать о моей прошлой жизни. Но такого не происходит. Поэтому само по себе понятие реинкарнации, оно бессмысленно. Если мы говорим, что в прошлой жизни я был там кем-то, что, каким образом вот этот я из прошлой жизни продолжаю жить сейчас? Что общего у меня с тем человеком, которым я предположительно был в прошлой жизни? То есть, с одной стороны, реинкарнация абсолютно противоречит библейской доктрине вечной жизни и воскресения мертвых. С другой стороны, это внутренняя рассыпающаяся доктрина, как только мы попытаемся ее проанализировать. Максим, а почему тогда Бог не создавал животных по образу и подобию? Для того, чтобы Богу веровать, нужно сильно испугаться или искать поддержки в выдуманном Боге, по крайней мере, в том, которого не видно, или принимать какие-то наркотики или алкоголь, чтобы в мозгу были изменения. Ведь как человек может поверить в то, кого не видно и нет? Мы только можем видеть животных, если начать повторять за ними, получается, люди деграданты, полуживотные. Как человек может поверить в то, чего не видно? Ну, я, например, верю в существование электронов. Электронов я не видел, и их невозможно увидеть в принципе, потому что они меньше длины световой волны. Вот я помню, я в детстве читал книжку «Малин Константиновский» о том, как работает атом, или о том, как устроен атом. Там было две книжки. И там протон был нарисован как большой красный шарик, нейтрон как большой зеленый шарик, а электрон как маленький голубой шарик. И потом я понял, что электрон – это не шарик и не голубой, потому что у него нет формы и цвета, он меньше длины световой волны. Но я верю в то, что электроны существуют. Ну, и я никогда не видел большого взрыва, например. Вот эти космологи говорят про большой взрыв, я его никогда не видел. Но, насколько я понял, у космологов есть основания полагать, что большой взрыв таки имел место, исходя из того, что они наблюдают вот в данной Вселенной. Мы постоянно верим в то, чего мы не видим. Например, мы верим в то, что другие люди обладают сознанием. Вот я не наблюдаю сознание другого человека непосредственно, я могу только догадываться о его существовании. Но я верю, что он обладает сознанием на основании определенных косвенных признаков. То есть, верить в Бога, вера в Бога, она невидимого Бога, она не отличается радикально от веры в массу других невидимых явлений. Начиная от электрона, кончая большим взрывом. И продолжая реальностью сознания других людей. Так, что? Чтобы в Бога веровать, сильно испугаться, ну, может быть. Иногда человек приходит к вере в Бога, сильно испугавшись, такое бывает. Иногда нет. Я вот не помню, чтобы я как-то вот сильно испугался. По-разному оно бывает. Но вера в Бога, она обоснована не... Понимаете, тут довольно бессмысленно... пытаться опровергать веру в Бога обстоятельствами, при которых человек уверовал. Например, там, не знаю, человек испугался, что у него будет рак легких и бросил курить. Он так поступил под влиянием страха. Что он неправильно поступил, но я думаю, что все же правильно. Все же то, что может быть рак легких от курения, это правда. Поэтому говорить о том, что человек принял такое решение со страхом, ну, Это ничего нам не говорит о том, истинно оно или нет. Ирина спрашивает: «Добрый день, хотелось бы узнать ваше мнение о молитве за умерших на основании того, что у Бога все живы». Я молюсь за своих умерших родственников. Мне это кажется самой естественной, очевидной вещью на свете. Вот. Поскольку я знаю, что они продолжают свое бытие где-то, и я желаю им добра, и все добро, которое я могу сделать, это за них молиться. Исма. Вопрос доверия к Корану – это вопрос веры Новому Завету, вопрос знания. Мы верим Корану, потому что это последнее слово непосредственно Богу. Иисус, мир ему, наш любимый пророк, но не Бог. Понимаете, в чем дело? Вера, она может быть обоснованной или не очень обоснованной. Всегда можно поставить вопрос, а на каком основании? Почему я верю Новому Завету или Корану? Есть много религиозных текстов на свете. Но неизбежно тут мы столкнемся с тем, что есть множество. Ну, какая-нибудь книга Урантии, потом есть откровение, вот недавно я посмотрел этой Рампты, там это, есть такая дама Джуди Найт, которая общается с духом по имени Рампты, и там Рампта что-то открывает. Есть люди, которые занимаются ченнелингом, им там предполагаемые инопланетные цивилизации тоже какие-то тексты надиктовывают. Есть старые почтенные религиозные традиции, типа зороастризма, есть бахаизм. То есть огромное количество текстов, которые претендуют на откровение свыше. И мы неизбежно оказываемся перед необходимостью разбираться, а в чем мы верим вот этому тексту, а не другому. И вот тут важно понять, почему мы верим Новому Завету. Почему я верю Новому Завету, а не еще какому-то там из огромного количества текстов, которые претендуют на откровенность. Потому что в центре Нового Завета стоит определенное историческое событие. Мы можем рассмотреть Новый Завет как сообщение об определенном историческом событии, о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Вот Коран есть текст пророческий, то есть это рассказ человека о своем духовном опыте. Новый Завет – это рассказ не столько о духовном опыте людей, сколько о том, что произошло и что можно было пощупать. В центре Нового Завета стоит воскресение Иисуса Христа из мертвых. И мы можем подойти к Новому Завету как к историческому источнику. И Новый Завет как исторический источник, его исследует множество ученых, которые сами не являются христианами, не являются верующими. И они пришли к определенным выводам, что мы знаем об истории Иисуса из Нового Завета. Мы знаем, что он существовал как историческое лицо, это факт. Мы знаем, что он был распят на римском кресте, это тоже факт. Знаю, что это отрицается в Коране, но это вот такой исторический факт. И мы знаем, что вскоре после его смерти его ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это тоже факт. То есть, можно верить в воскресение или нет, но факт то, что ученики начали это проповедовать. И это мы знаем на уровне истории. Вера начинается, когда мы решаем, я доверяю этому свидетельству апостолов или нет. И вот если я доверяю свидетельству апостолов, я не вижу как-то альтернативной версии, как мне объяснить их поведение, то я принимаю, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. И это значит, Бог положил печать своего одобрения на все, что он сказал и сделал. И Новый Завет оказывается запечатан вот этой печатью, вот этим воскресением Иисуса Христа из мертвых. Если Бог действовал в истории Иисуса Христа, воскресив его из мертвых, я имею все основания верить, что он позаботился о том, чтобы свидетельство о его словах и деяниях дошло до нас в том виде, в котором он хотел. Ну и мы знаем на уровне истории, даже не на уровне веры, что новозаветное свидетельство исходит от первого-второго поколения учеников Иисуса. Например, если брать пример из мусульманской традиции, есть хадисы, достоверные хадисы, которые исходят из ближайшего окружения Мухаммеда. И я не вижу оснований и с ними как-то спорить, потому что люди его знали, люди были глубоко к нему привязаны, были глубоко преданные, люди всерьез к нему относились, у них не было мотива фантазировать. Если ближайшие сподвижники Мухаммеда что-то о нем рассказывают, о его словах и поступках, ну, скорее всего, так оно и есть. Если кто-то, представьте себе, что кто-то в XIV веке, через 700 лет после Мухаммеда, нам скажут, вы знаете, все эти ранние хадисы, это все неправда. Что там было на самом деле, чему учил Мухаммед, я вам сейчас расскажу. Вы же не поверите. Вы скажете, что за ерунда. О том, что на самом деле говорил Мухаммед, нужно узнавать от его ближайших сподвижников, которые его лично знали, с ним лично общались, а не от человека, который жил через 700 лет. Вот точно так же, когда мы задаемся вопросом, откуда я могу знать, что делал, чему учил Иисус на самом деле, мне, естественно, обратиться к его ближайшим ученикам, которые его лично знали, а не к человеку, который жил через 700 лет. Игорь пишет, вот вы все время говорите, что в атеистической вселенной представления о добре и зле произвольные, смысла жизни нет как такового. А как же мужественные великие атеисты, которые боролись и умирали за людей правду, зная, что их жизнь, конечно. Конечно. Мне кажется, это смело. Надо разграничить две разные вещи. Может ли атеист поступать нравственно? Может. Существует ли нравственность в мире, который описывает атеизм? Нет. Потому что за какую правду-то они боролись? Откуда правду тут взялась? Мы все высокоэволюционировавшие приматы. О какой правде мы говорим? В теистической картине мира есть праведный Бог. Правда определяется им. Но если Бога никакого нет, если мы просто продукт эволюции, эволюция – это процесс, в ходе которого все живое грызет друг друга, про какую правду мы говорим? Поэтому атеист может быть нравственным, но само понятие нравственности предполагает, что существует Бог. И атеистическая картина мира неверна. Михаил, убеждение, что чудес не бывает, основано на практике жизни. Сократа, Пушкина, Юлия Цезаря под сомнение не ставят, а Иисуса ставят. Вот, например, сходу против Барта Эрмана могу 15 историков назвать, которые считают Иисуса апостолов мифом. Ну, как вам сказать, современные историки не считают Иисуса апостолов мифом. Это, знаете, очень общее место. Историческая наука признает определенный набор фактов. Иисус был как историческое лицо, он был распят на римском кресте. Вскоре после его смерти апостолы начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот. Что касается Сократа, Пушкина и Юлия Цезаря под сомнение не ставят, потому что никому не нужно. Что меняется, если там мне расскажут, что Пушкин на самом деле не был убит на дуэли, он подстроил свою смерть, а на самом деле он уехал в Южную Америку, спасаясь от кредиторов. Вот есть классика аргентинской поэзии, Гаучо Мартин Фьерро, разбойник Мартын Железнов, типично пушкинские строки. Если эта теория верна, что это изменит в моей жизни? Да ничего. Если Христос воскрес из мертвых, это меняет абсолютно все. Вот. Поэтому я вам, кстати, очень советую прочитать того же Эрмана. Он атеист, и он говорит, что есть вещи, которые наука признает, история. И она признает, что Христос-то определенно был, как историческое лицо. Артем, какова хронологическая последовательность событий жизни Христа после Рождества и крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву, или повез в Египет. После крещения, через 3 дня, как пишет Лука, Иисус пировал на свадьбе, или 40 дней постился в пустыне. куда послал Марка, попал немедленно. Есть у меня подробная статья на эту тему, по-моему, «Евангельские повествования о Рождестве». Ну, наберите «Сергей Худеев. Повествование о Рождестве», на вас должна свалиться ссылка с «Азбуки веры». Там очень хорошо все выстраивается в хронологическую последовательность. Сначала Иосиф относит Иисуса в храм, и они там встречают вместе с Марией старца Симеона и Анну. Потом они проходят определенное время, 2 года примерно. До Иерусалима добираются волхвы, и они хотят поклониться царю иудейскому. Тут Ирод хочет убить младенца. Это происходит через 2 года. Дело в том, что мы привыкли постоянно все эти события упаковывать как бы в одну рамку. И постоянно рисуют художники, что вот Иисус, Мария, волхвы, пастухи все вместе. Нет, они сильно разнесены по времени. И их очень нетрудно выстроить в такую последовательную хронологию. Макс, почему нельзя нравственность и эстетическое чувство объяснить эволюционно, о чем мечтают Панчин и компания? Нравственность можно пытаться объяснить эволюционно в плане того, что существуют правила. Но нельзя объяснить, почему я должен им подчиняться. А с какой стати? Ну, допустим, у нас выработалась эволюционно склонность делиться с членами своего племени, своей стаи. Мы выживаем вместе, мы должны проявлять взаимопомощь. А почему я должен делиться с какими-то незнакомыми людьми? Ксенофобия – это абсолютно биологический инстинкт, например. Вот. Не дадим обезьянам из соседнего племени сажать наши бананы. Лучше мы их бананы сожрем. Я должен быть ксенофобом? Нет. А почему я не должен? Это инстинкт. Если это такой же инстинкт, как делиться, почему я не должен ему следовать? То есть нравственность в формате «ты должен поступать так, и ты не должен поступать иначе» никак нельзя объяснить эволюционно. Эволюционно можно сказать, что у меня есть те или иные импульсы. У меня есть ксенофобский импульс, у меня есть агрессивный импульс, я хочу захапать себе все ресурсы, я хочу захапать себе всех самок, я хочу уничтожить всех конкурентов, но когда что-то говорит мне, ты не должен следовать этим агрессивным импульсам, ты должен проявлять любовь к ближнему, ты должен обуздывать свои страсти, это само по себе не инстинкт. Это требование, ты должен поступать определенным образом, оно не является эволюционным. Что касается эстетики, то красота – самая бесполезная вещь на свете. Вот если бы предполагаемые наши эволюционные предки там где-то в Африке выходили любоваться на звезды, ну, приходил бы лев, их бы кушал и все. Какой смысл в любовании на звезды? Пока ты на звезды любуешься, твой конкурент захватывает ресурсы и продвигает свои гены. Честно говоря, эстетика – это с точки зрения эволюции абсолютно бесполезная вещь. Так, тут есть еще несколько вопросов. Я боюсь, что я просто не успею на них ответить. Они такого требуют более-менее подробного ответа. Большое спасибо, что вы их прислали, но, к сожалению, уже должен заканчивать эфир. Они у меня полежат до следующего эфира, вот в понедельник, даст Бог, если ничего не будет неожиданного, я на них постараюсь ответить. А пока большое вам спасибо за ваши вопросы, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».